Здравствуйте, это канал Дикий Лайф, я Виталий Дикий. Большое спасибо, что смотрите. Сегодня нашим гостем будет Андрей Баумейстер, политический философ. Андрей Олегович, добрый день вам.
Виталий, добрый день.
Мы вошли в эпоху, я так понимаю, политических убийств в Украине. Последнее очень пристально мы отслеживаем. Я говорю о ситуации с убийством Парубия и человеком, который это сделал, как говорят правоохранители. Сегодня произошел интересный момент. Если раньше правоохранители заявляли о российском следе, ну, у нас системно эту тему продвигают, то сегодня обвиняемый или подозреваемый, как раз суд сейчас занимается мерой пресечения, он заявил о том, что никакого, значит, российского следа нет, это месть его украинской власти. И это настораживает, это даже пугает. Что вы по этому поводу думаете?
Я не могу ничего об этом знать. Я так же, как и все, внимательно следил за тем, как разворачиваются события после убийства Андрея Парубия. Я видел, как сразу определили российский след наши ведущие политики. Если спросить, выгодно ли это России, не знаю. Не вижу здесь особой пользы или выгоды. Может ли это быть результат внутренних разборок и будущей борьбы за власть, тоже не знаю. Я думаю, самое правильное – дождаться каких-то более-менее официальных заявлений. Иначе это превратится в гадание.
Абсолютно согласен с вами, но я о чем хотел спросить вас? Вот это заявление по поводу того, что это была месть украинской власти, об этом говорит сам подозреваемый. Вот эта тенденция меня беспокоит. В Украине сейчас очень много людей, которые недовольны ситуацией, в том числе принятием решений. И не только речь идет о Зеленском и его окружении, но и прежним властям во главе с Петром Алексеевичем, потому что после 2014 года произошло многое, что сильно и кардинально повлияло на жизнь обычного украинца и не в очень хорошую сторону.
Да, я думаю, что мы об этом сегодня еще поговорим, но если размышлять над этой фразой, я в первую очередь обратил бы внимание на то, что это плохой выход недовольству властью. Убийство людей в городе и убийство резонансных политиков – это плохой ход в недовольстве власти. У граждан есть другие способы выражать свое недовольство. Но почему-то они этим не пользуются. Понятно, что многие запуганы, боятся. А пока самый действенный способ выражения власти для людей – это уехать. И, насколько я понимаю, все больше людей уезжает из Украины. Все больше возникает дефицита рабочих сил, рабочей силы, квалифицированных кадров. Вот это, мне кажется, более страшно в перспективе.
Но в любом случае, если даже говорить о каких-то акциях протеста, вы же знаете, что это моментально будет подрезаться под корень. По той причине, что военное положение, сразу будут вешать ярлыки. То есть это тоже не особо перспективно. Мы видели ситуацию с НАБУ, помните, когда молодежь вышла? Ну, не знаю, по своей воле, не по своей воле. Говорят, это как-то связано с тем решением, что решили отпускать ребят с 18 до 22 лет. Но так ли иначе? Если нет возможности выехать со страны, как тогда жить и созерцать то, что происходит, или шуметь в соцсетях? Вот какой выход из ситуации?
Давайте так, очень такое краткое рассуждение, потому что я сам в центре всех этих событий. Могу сказать так, что в социальных сетях и шуметь, и заявлять позицию не очень продуктивно для многих людей, потому что их никто не знает, они не представляют какую-то позицию или группу. Соответственно, это непродуктивно. В Украине, думаю, где-то несколько сот тысяч человек, объединенных вокруг главной повестки и главных лозунгов, назовем это профессионального патриотизма. Это люди всегда согласны, у них есть свои рупоры, там, условно говоря, Портников, Пекарь, этот самый Стерненко, ряд других авторов, заканчивая Забушка, то есть по всем спектрам. Вокруг этой группы есть, думаю, несколько сот тысяч сочувствующих. А вот дальше начинаются большие группы социальные. Здесь нужны серьезные социологические исследования, поэтому все, что я говорю, интуитивно и основано на опыте. Большинство людей нелояльно этой власти. И вот эта нелояльность, с одной стороны, ресурс для будущих политических партий, с другой стороны, это главная угроза нынешней власти. Потому что если накапливается нелояльность, недовольность властью, достаточно небольшого повода или открытия каких-то шлюзов, или даже небольших окон, чтобы это недовольство заявило себе более резко. Как это было последний год правления Порошенко? Потому что если мы читали, если вернуться в 18-й год и читать СМИ, особенно СМИ, которые были, озвучивали позицию Порошенко, активисты, блогеры были на страже позиции Порошенко. Попробуй покритиковать Порошенко, попробуй критиковать его курс. На тебя сразу набрасываются сотни обученных блогеров, провокаторов и так далее. И создавалось впечатление, что это надолго, что второй срок Порошенко неминуемо придет. И выборы в Украине, 19-й год, как раз открыли эти шлюзы, и оказалось, что его политику поддерживает на самом деле гораздо меньше людей, чем это казалось по социальным сетям. Часть блогеров, будем говорить прямо, и лидеров мнений Зеленский перекупил. То есть тот, кто у власти, вот эту группу активистов просто перекупает. А ведущие медийные площадки перекупает. И они начинают говорить прямо противоположное. Поэтому так трудно анализировать картину. По личным отношениям мне пишут и молодые люди, и студенты, и зрелые люди, выражая и критику, и солидарность, и поддержку, я вижу другую Украину. Эта Украина не похожа на ту картинку, которая в социальных медиа или на главных каналах страны находится. И недовольство действительно растет. Оно не может не расти, потому что не нужно быть глубоким аналитиком, чтобы понять, как глубоко и как существенно разрушается страна. И дело не в том, сколько будет длиться война, а в том, что может составлять вообще государство, социальную жизнь нормальную, культурную нормальную жизнь, интеллектуальную, бизнес-жизнь. Вот это основы нормальности, они разрушены надолго. И в этом пространстве ненормальности не могут существовать люди амбициозные, которые хотят развиваться и так далее. Вот это все опасно. А власть, такое ощущение, не обращает внимания на долгосрочную жизнь страны. Власть озабочена тактическими, близкими событиями, которые связаны с самосохранением власти, выживанием власти, контролем на ближайший год-два власти. Я не вижу ни у кого из представителей власти это долгое мышление. Но хорошо, сегодня у нас есть сложные вызовы, но мы должны их решать, немножко думая наперед, хотя бы на 10-15 лет. Если вы укажете мне на хотя бы одного-двух таких политиков, я к нему буду присматриваться внимательнее. Потому
Я
что у нас
разделяю
все-таки
вашу точку
с другой
зрения, потому
стороны
что
это
меня это
критика
тоже
власти.
беспокоит.
Да, вот с одной стороны это критика, причем критика закручивающаяся так, что вот все, страна погибла, у Украины нет будущего, эта власть преступна. Вот это, кстати, количество просмотров указывает на популярность этой точки зрения. Но это не анализ. Это просто крик. Социальный сетевой крик, который я не принимаю, мне он не интересен. А с другой стороны, власть, которая все делает, чтобы панцирем, вот этим щитом закрыть свою власть и свое влияние. И, безусловно, тут эти лидеры мнений играют важную роль.
Андрей Олегович, а можете нашим зрителям объяснить разницу между стадным чувством и стадным мышлением? Или это результат первого стадного мышления?
Стадное мышление и стадное чувство связаны между собой, потому что эмоции и интеллект – это одно целое. Просто на уровне стадных эмоций или социальной психологии не все еще понимают те состояния, которые они переживают. Не у всех социальная психология поддается уровню рефлексии. А вот когда людей направляют только по каким-то схемам мышления, и в этом смысле последние недели показательны, потому что замкнулся цикл авторитарности, когда обязательным стало фактически все, что мы можем думать о своей стране. Давайте я обозначу три главных элемента. Первое Законы о языке, законы об институте национальной памяти, закрепление статуса омбудсменов на разных уровнях закрывает вообще пространство гражданского общества. Смотрите, фонд Сороса и другие фонды, когда они пришли в Украину, а это был еще 90-й год, они изображали из себя структуры, которые развивают гражданское общество. Раз. Гражданское общество, начиная с Французской революции и с либеральной традиции, призвано быть контролером государства и критиком государства. В гражданском обществе должно царствовать разномыслие, дискуссии, контргосударственный дискурс, если угодно. Это второй тезис. Но именно в последней неделе в Украине соединилось государство и, в кавычках, гражданское общество. Все эти законы уничтожили в публичном пространстве гражданское общество. Те люди, которые выдают себя за представителей гражданского общества, разные НГО, разные группы клубов активистов, это не гражданское общество, это инструмент в руках государства. И мы не можем, мы, украинцы, думать о литературе, истории, философии, будущем страны, будущем своей семьи, об идентичности своей семьи, своей группы свободно. Нас лишили этой свободы. Нам нужно думать в рамках предписаний. Или где-то там под одеялом, в тени. Некоторые мне пишут, одна дама мне написала, как вы можете говорить о преследовании там русского языка, ведь этого нет. Вот часто говорят, ну я ей по пунктам говорю, давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре. 7 пунктов я писал главных. А да, вы знаете, вы правы. Но студенты еще говорят на переменках на русском языке. Я говорю, ну какое достижение свободы Украины на 34-м году существования, когда какие-то группы студентов говорят на переменке на русском языке. Это небывалая смелость. Вот
Да.
это закрытие авторитарного, тоталитарного пространства, где нет альтернативных видений истории, политики, культуры и так далее.
Потрясающе. Кстати, вы коснулись очень важной темы, я хотел бы на ней сосредоточиться. Да, действительно, Зеленский подписал закон о основах государственной политики, национальной памяти украинского народа. Я обнаружил в нем колоссальное количество противоречий. Чуть позже о противоречиях. Вообще, скажите, этот документ особо актуален сейчас? В это время какой смысл было поднимать эту тему, которая родила огромное количество вопросов?
Это ложное представление о том, что нужно все больше сжимать пространство, воздух и мобилизировать массы. Это инструмент мобилизации. И власть ложно считает, что это поможет людям легче и бездумнее принимать те абсурдные вещи, которые им предлагаются на высшем уровне. Там, не знаю, что мы будем воевать всегда. Что мы воевали 300 с чем-то лет. Ведь кто мы? С кем воевали? А как это мы 300 лет так желали свободы и пришли к тому, что мы свободу сами ликвидируем? Это интересный миф. Мы 300 лет так стремились к свободе для того, чтобы, получив государственность, собственноручно внутри страны свободу уничтожить. Это коррекция мифа националистического от меня лично, как от философа. Тогда грош цена этим стремлением многостолетним к свободе, если вы своими руками делаете из граждан крепостных и рабов, не позволяя им выбирать другое видение истории, другое видение культуры и общаться в тех сообществах гражданского общества с большой буквы, которые не должны совпадать с общим трендом об повесткой или государственной политикой. Я считаю, что это просто проявление очень низкого уровня образования и очень низкого уровня стратегического мышления. Это вредит, а не помогает государству.
Анализируя вот этот вот закон, который подписал Зеленский, я понял, что именно сейчас происходит, как говорит власть, война за независимость Украины, которая, как они считают, началась 19.02.2014 года. О противоречиях, кстати. Так если мы сейчас боремся за независимость, а что мы тогда отмечали 34 раза 24 августа?
Ну да, это вопросы для критического мышления, и на этих вопросах ломаются пропагандисты. Они заставят вас думать по-другому. Во-первых, страшно мерить это категориями 2014 года. В свете исследований Ивана Кочановского и в свете новых данных, которые мы знаем о 2014 году, было бы лучше для нашего государства самостоятельно, не извне, потому что это с Запада идут исследования, а из России идут обвинения по поводу Майдана февраля 2014 года. Россия рассказывала свои истории для того, чтобы оправдать 22-й год, а на Западе появляются серьезные исследования. Так вот, в Украине должны встретиться обе линии, а именно защита от российских повествований, а с другой стороны, честное исследование того, что произошло в 2014 и 2015 годах. Если это произойдет, тогда главные принципы книги Даймонда, которая называется «Переворот», «Upheaval» 2019 года, как нация выходит из кризиса, мы говорили, один из главных принципов – честный разговор с самими собой. Посмотреть на себя открыто, честным взглядом. Только тогда у нас есть шанс преодолеть кризис. Если мы закупорим темную историю Майдана, а темнота начинается, особо сгущается 22 января 2014 года, убийство трех первых активистов, и 19-20 февраля 2014 года, а исследования уже завершены, все можно прочитать и узнать, кто интересуется. Мы тогда увидим опасность этого нарратива. Считать, что наша независимость начинается с 2014 года. Почему? Потому что, значит, мы отсчитываем свою независимость, исходя из неправового, неполитического и негосударственного мышления. А в терминах заговоров действия до сих пор не проясненных и не как бы описанных групп влияния, или как Кочановский называет это, борьба под чужим флагом, назовем это так умным термином, и в конце концов вся история, которая начинается с 2015 года. Нам нужна релегитимация государства. Нам нужно, с одной стороны, защищаться от российского нарратива, а с другой стороны, честно говорить с друг другом о том, что произошло в 2014-2021 годах. Вот что важно. И тогда это будет не начало борьбы за независимость или подлинной независимостью, а это будет рассматриваться как эпизод нашей истории, который направил Украину по ложному саморазрушительному пути. Тогда мы могли бы понимать эту историю как нашу историю, не чужую, а нашу, которая позволила бы нам учиться на собственных ошибках, чтобы больше этого не повторять. То есть вот я уже говорю последовательность переосмысления на многие годы вперед. А. Честный взгляд на 14-21 годы, 22. Б. Открытие публичных дискуссий в рамках гражданского общества. С. После того, как мы узнаем, что же на самом деле происходило, учиться на собственных ошибках, чтобы не допустить подобных повторов, когда небольшие группы радикалов держат в руках большое государство и не
Меня это всегда
позволяют
удивляло,
даже.
кстати, вот именно этот факт о том, что украинская власть всегда боялась какой-то группки мобильных радикалов небольшой, да, и шла на их как бы предложение. Вот это меня очень всегда
А причем
настораживало.
все президенты боялись, я в недавнем интервью напоминал эти даты. Я уже не говорю о 21 февраля 2014 года. Например, 31 августа 2015 года под Верховной Радой. Фактически это снова, это мини-майдан, только перед Верховной Радой, который сорвал Минские соглашения, инициированные самим Порошенко. Оказалось, что Порошенко не владеет ситуацией. Эти люди, которые пришли на площадь, они не подчиняются ему. Погибло несколько человек из Национальной гвардии. То есть свои же граждане убили своих же граждан. Один из них бросил гранату. А потом покончил с собою, если не ошибаюсь, в 2023 году. То есть этот человек сидел по фамилии Гуменюк, понимаете? А никто из лидеров этого движения «Свободы», которое, кстати, основано Тягнибоком и покойным Андреем Парубием, в 91 году под названием «Социал-национальная партия Украины». Еще раз подчеркиваю, «Социал-национальная партия Украины».
Кстати, говорят, была такая версия, что она иначе называлась, но так как проводили определенные параллели, пришлось, чтобы зарегистрировать в Минюсте, поменять вот эти вот термины.
Чтобы зарегистрировать, причем это 91
Зарегистрироваться.
год. Это 91 год. И, по-моему, в 2006 году она стала называться, смотрите, какой потрясающий эвфемизм. Она стала называться «Свобода». Вот это роковая ошибка или судьба Украины под разговорами о свободе разрушать все малейшие проявления свободного гражданского общества. На самом деле свобода – это авторитарная, диктаторского типа партия, которая не терпит ни дискуссии, ни инакомыслия, но ее называют свобода. Это вообще интересный показатель в будущие учебники. Социал-национальную партию назвать свободой, например. Так вот, с того момента, с 15-го года, лидеры свободы не отвечали за свои поступки и за организацию людей. И точно так же уже Порошенко созвал 5000 человек 8 декабря 2019 года, чтобы уже в свою очередь давить на позицию президента Зеленского, который поехал в Париж, снова реализовывать Минские соглашения. Вот, то есть не нужно говорить о давлении меньшинства радикалов на власть. Нужно просто взять даты и посмотреть. Как только Украина, ее власть, президент, парламент, то есть все, что легитимно, собиралась делать важные шаги для того, чтобы юридическим образом подтверждать свои обязательства, ведь Минские соглашения – это обязательства Украины, они разработаны самим Порошенко. Так вот, как только исполняешь свои обязательства на уровне высшей власти, вдруг появляются небольшие группы радикалов и все это разрушают, они опрокидывают стол. В ситуации, которую метафорически можно назвать опрокидыванием стола, невозможно стратегически развивать страну. Потому что любая договоренность сегодня, завтра, при том же раскладе сил, приведет к тому, что вновь группа радикалов опрокинет стол вместе с картами.
Я
Или
думаю, что, возможно, так и будет,
шахматной
Андрей
игрой.
Олегович. Потому что следующие выборы, они же нам показывают о ситуации, которая будет изменена по отношению к сегодняшнему дню. Кстати, ультраправые партии, или просто правые, да, о которых мы говорим, на последних выборах в парламент получили, ну, в общем, речь идет о свободе в том числе, 1% 32 сотых. Это ответ общества на необходимость их нахождения в политическом поле.
Вот
Но об
смотрите,
этом
давайте,
тоже...
вот Виталий, разберемся в этом. Это, кстати, тоже вот Тимоти Снайдер любит такой аргумент, и ряд леволибералов Запада любит такой аргумент. Вот, и они приписывают так. Московский нарратив говорит о том, что власть в Украине зависит от небольших групп праворадикалов. А теперь, говорят они, леволибералы, давайте посмотрим на цифры. И вот эти праволибералы занимают на выборах, получают всегда несколько процентов. Хотя я сейчас корректирую, это не так, но, допустим, 1%. Но ведь я говорю о неправовом и неполитическом влиянии радикалов. Это не учитывается ни Снайдером, ни сторонниками вот этого разоблачения московского нарратива или кремлевского нарратива. Какой же это кремлевский нарратив 31 августа 2015 года? Какой это кремлевский нарратив? Или 8 декабря 2019 года? Это делают они, праворадикалы. Так вот, в ситуации, когда ни от парламента, ни от президента такие вещи не зависят, все решает организованное несколько тысяч человек. И если мы это еще раз поймем, мы можем и Снайдеру, и всем этим людям сказать, что вот если бы у нас было правовое государство, и все шло по процедурам, Верховная Рада, президент, судебная система, тогда можно было бы говорить, они не набирают больше 2%, они не заходят в парламент, они не популярны. Но дело в том, что у нас не демократия, и правят не партии, которые пришли от большинства. Что судьба Зеленского показала. А почему я в завершении хочу откорректировать? Потому что люди, которые вошли в партию «Европейская солидарность», и при Порошенко тогда, и уже в 2019 году, отчасти это люди, пришедшие из праворадикальных партий. Некоторые праворадикалы тоже стали народными депутатами. Ну, например, Белецкий. А поэтому говорить о том, что их нет в парламенте, нет, они как раз есть в парламенте. И часть крыла партии Порошенко – это именно радикалы, которые легализировались через заход в эту партию. Тот же Андрей Порубий, сегодня похороны, сегодня память об этом человеке, не хочу сейчас о нем говорить, чтя религиозно гибель этого человека и с уважением относясь к вечности, к душе, но посмотрите, он поменял сколько партий. И он, меняя партии, был на высших уровнях власти при Порошенко. Он был вначале в той партии, которую основал, потом он был, если я не ошибаюсь, в партии Тимошенко, Батьковщина, а потом вошел в партию Европейская солидарность, в партии Ющенко был. То есть фактически, по-моему, 4 или 5 партий этот человек поменял. Поэтому
Ну,
тоже те,
кстати.
кто на Западе говорят о партиях, они мыслят в категориях, вот есть какие-то партии, которые существуют десятилетиями, они стабильны, там демократы, республиканцы, или там какие-то лейбористы, консерваторы в Британии. В Украине нет традиции партийности. У нас
Да, у
какие-то
нас есть
группы
клубы по
меняют
интересам,
партии.
бизнес, да, формата.
Конечно.
Это действительно так. У нас была, по-моему, там попытка как бы существования некоторых идеал, и как это, идеологических партий. Одна из них это Компартия. Но и очень быстро сплели лапти. Простите за мой сленг. Ну, по той причине,
Да,
что...
была еще с
Социалистическая.
социалистической партией Украины, да. То есть
Да, но
был
она
левый
потом, когда
спектр.
слилась при Януковиче, там, с определенным форматом, да, там, другого крыла партии, как бы это все похоронило, потому что было связано идеология соцпартии, потому что было связано с определенным вмешательством финансового составляющего. Ну, это отдельная тема для разговора. Но я хотел бы вернуться к вот этому закону, который подписал Зеленский относительно исторической памяти. Противоречие. Ну, вот смотрите, вот просто прям удивительно. Но если по этому закону у нас война с 2014 года, то что тогда было с Крымом? Кто... Почему до сих пор не знаем, кто его сдал? Почему не знаем, кто несет ответственность за это дело? Это правда очень интересно. Далее, почему до сих пор, если у нас идет война, официально у нас не объявлено о статусе войны, хотя у нас это должно было случиться, если об этом говорит власть, соответственно, до 20-го пункта 106-й статьи Конституции Украины. Я могу дальше продолжать вот эти противоречия, которые вызывают удивление у людей, которые не безразличны к происходящему.
Ответ простой, потому что ни Конституция, ни законы не играют какой-либо существенной роли во всем процессе 14-22, а сейчас уже 14-25, вот эти больше 11 лет. И тогда, вот поэтому вот это сплачивание рядов, поэтому и давление в публичной сфере, дело в том, что можно говорить что угодно. Смотрите, что не работает. Давайте пройдемся по пунктам. Я как философ могу себе это позволить. Не работает Конституция, не работает разделение властей, не работает верховенство права. Это самые высшие моменты. А внизу, совсем внизу, не работает логика. Потому что с этими силами невозможно говорить на языке респектабельной западной логики. Например, сказать такое. Вы, кстати, у вас это проскочило. Это у вас пережитки западного никчемного образования. Говорит, вот противоречие. Вы говорите такими глазами горящими, противоречие. Они говорят, да идите вы подальше со своим противоречием. Мы говорим то, что хотим. Или вы говорите, несогласованность, некогерентность. Тоже мне очкарик интеллигент. Иди отсюда. Какая там несогласованность? Сейчас реальность то, что мы называем реальностью. Сейчас разумно то, что мы называем разумным. Правила логики мы отменили. Нет противоречий, нет некогерентности, нет ложных выводов из тех или иных посылок. Все, логики нет. Вот я выстроил всю систему базовую. от логики, от рациональности до верховенства права и конституции. Вся эта система обрушена. Поэтому в этой серой зоне можно делать что угодно, если у тебя сила. Если у тебя влиятельная группа в социальных сетях, если у тебя силовики, и ты можешь любые абсурдные обвинения возлагать на любого человека в сотрудничестве с чем угодно.
Да. В общем, интересная тема. Я думаю, что она будет, возможно, иметь продолжение. Мы будем к этому возвращаться. Но то, что происходит, наводит на серьезное размышление. А туда ли мы идем? А теперь о сегодняшнем дне. Значит, насколько я понимаю, сегодня помощник президента РФ Ушаков заявил, Трамп и Путин не договаривались о встречах с Зеленским ни двусторонних, ни трехсторонних. Я так понял, что ситуация для Украины неопределенности продолжается. Перспектив поиска мира пока в ближайшее время мы не сможем увидеть. Так ли это?
Виталий, давайте нарисуем такую большую панно кратко. Вот в этом есть хорошая новость. Она для нас вызовы, но хорошая новость в том, что мир развивается независимо от пропагандистских структур. Вот что произошло 1 сентября, 2 сентября, 31 августа, мы знаем. Это ШОС. Это встречи, например, встречи Моди Си Путин, президент Монголии, 20 лидеров стран с совокупным и экономическим, и демографическим потенциалом. Как это освещается в американских и европейских СМИ? Вот посмотрите, как это в китайских СМИ освещается. Китайцы говорят о четырех главных инициативах Си. Вот эта четвертая инициатива называется инициативой по глобальному управлению. То есть многовекторность, разные центры силы в мире, или как Си только что объявил вчера о справедливом миропорядке, это повестка дня, с одной стороны. С другой стороны, сближение Индии и Китая. Пока это больше символическое сближение. Но говорят о переустройстве многих базовых вещей. Энергетика, технологии, военная сфера, экономическое сотрудничество в разных сферах, дедолларизация в значительной мере при экономическом взаимодействии. Это ШОС, а есть еще БРИКС. А теперь смотрите, что в этом пространстве делает Европа, Европейский Союз. Например, Рейтер говорит о, цитирует так называемую ось хаоса. Вот они говорят о том, что Си собрал авторитарных лидеров. Ну, в принципе, это так. В принципе, там демократических стран нет. Но вот эта ось хаоса и ирония или страх, с которым это изображают европейские СМИ, показывают очень важную вещь. Европа перестала быть, я европеец по сознанию. Для меня Европа это дом духовный. Но нужно понимать, что Европа ни в военном, ни в технологическом, а сейчас все меньше в экономическом отношениях, перестает быть значимой геополитической силой. Недавно, например, в Германии возникли проблемы с PayPal. Сразу массовые статьи в европейских СМИ о том, что а мы технологически полностью зависим от Соединенных Штатов. Если Америка захочет приостановить с нами технологическое сотрудничество, то от уровня власти, функционирования банков, предоставления услуг мы полностью зависим от Соединенных Штатов. Не пройдет и суток, как мы будем просить прощения. Мы должны думать о автономии технологической, но это очень сложно. Мы должны думать об автономии военной, а это очень сложно. Мы должны думать об автономии финансовой, а это очень сложно. А теперь возьмите позицию Украины. Украина за все эти годы, особенно 14-25, упустила возможности разновекторной политики. Плохие отношения с Китаем, неважные отношения с Индией, практически отсутствие отношений с азиатскими странами, странные отношения с Турцией, плохие отношения с Латинской Америкой. Украина приклеила себя к Европейскому Союзу. Это ее, Украины, мечты. это ее иллюзии. Но дело в том, что действительно Европа для нас духовная родина, но как партнер, который может помочь и вывести Украину из страшного кризиса, Европа ненадежный субъект, ненадежный партнер. Европа озабочена самовыживанием. Европа находится между зависимостью от Соединенных Штатов и все большим ростом угроз экономических со стороны Азии. То есть Европа становится таким турбулентным пространством ослабления. И это видно по ведущим странам, по Германии, по Франции. А украинская внешняя политика привязана к Европейскому Союзу как некому спасительному якорю, который поведет нас к преодолению наших кризисов. В этом страшная ошибка. Практически мы делаем ставку на то, что нам не помочь не может. Это о нашем будущем. И те 800 миллиардов, которые говорит Урсула фон дер Ляйен и так далее, ну послушайте, в Германии говорят об увеличении налогов. Налоги в Германии громадные. А мелкий и средний бизнес под ударом. Многие компании выводят из Германии свой бизнес. И те, кто видит это не какие-то рассказы. Я говорю как человек, как очевидец. И Франция, и уж тем более такие страны, как небольшие страны, Италия и так далее. Так что вот этот расклад, что он говорит? Что как бы мы ни выстраивали мир под себя, как бы мы ни изобретали реальность, мы должны быть более мудрыми, более холодными мозгами, меньше пропаганды и понимать реалии, которые складываются. Реалии не очень хорошие. Реалии, скажем такие, реаль-политик, прагматические. Но тогда нужны кто? Прагматические политики, которые умеют объяснять и своим гражданам, и своим партнерам, что мы должны налаживать отношения с разными центрами силы. Иначе мы просто пойдем ко дну. И вот этот дикобраз с иголками внутрь будет один. То, что недавно мэр сказал, ну, война может длиться долго. Это в ЦДФ он давал интервью, оно облетело, эти фразы. Война может длиться долго, она быстро закончится только в случае капитуляции, но это не выход. Потому что заключив договор, капитулировав Украина, когда она капитулирует, позволит России атаковать уже страны Европейского Союза. Ну что между строк? Ну, любое быстрое прекращение войны канцлер рассматривает как опасность для Европейского Союза. А это тоже плохая политика.
То есть, с ваших слов я могу сделать вывод, что есть заинтересованность европейских лидеров в том, чтобы война в Украине продолжалась, потому как это даст им временной лаг для того, чтобы подготовиться самим к неприятным историям в будущем, правильно?
Ну, это так вот, если сказать обобщенно, потому что по сути нет общей европейской позиции.
Да, я это
По
заметил, это
сути,
правда.
Европейский Союз очень сложная структура, у которой, конечно, есть голос Брюсселя и есть голос разных политиков, которые избираемы, и они уходят в прошлое, и все, что они говорили, забывается. Например, все уже забыли, что когда пришел Шольц как канцлер с тем большинством, которое он организовал, светофорное, заявлялась колоссальная, ну, трансформация, эпохальная трансформация. Мир, Европы. Были заявлены, ну, просто потрясающие изменения. И это все обернулось просто риторикой. Топтались на месте и потом стали идти вниз. Поэтому, да, Европа – это очень сложное явление, где есть центры силы, центры влияния. Другое отношение с Соединенными Штатами, например, Польши, Италии и у Франции и Германии, например, да? Разное отношение к Британии. Поэтому здесь нужны эксперты и нужны хорошие интервью и аналитика, которая восстанавливает полную картину. Потому что то, что вы сейчас сказали, ну, это такое обобщение, которое местами нужно корректировать.
Я следил за ситуацией на ШОС. Кстати, мы чуть позже поговорим относительно вызова, который бросил Си, заявляя о том, что нужно, ну, мягко говоря, не то чтобы обнулить, а минимизировать, да, присутствие американской гегемонии в решении многих вопросов. Но я относительно заявления Путина. Вот он говорил о том, что Россия ничего не имела против вступления Украины в Европейский Союз, но, конечно, камень преткновения – это НАТО. Америка сказала, что пока Украине не светит НАТО, но Зеленский продолжает эту линию так косвенно, говоря о том, что наши устремления в этом очевидны и пока не собирается убирать из Конституции прописанное направление в НАТО. Я ничего не говорю про Евросоюз. Но даже не в этом интерес. Появился Янукович, бывший президент, который удрал. И тоже подтвердил слова, значит, Путина, мол, он сам проводил такую политику, готовил всех вступить или приблизиться к ЕС, но категорически выступал против НАТО. Меня не так интересует заявление Путина, как появление Януковича. Многие говорят, что его подтолкнули подыграть Путину. Другие говорят, что это инициатива Януковича. Он хочет опять же заявить о себе, что он там на что-то претендует. Что это было? Был ли мальчик?
Мне сложно судить об этих мотивах. Я могу сказать, что это просто усиление инфополя, да, инфопространства, где Янукович играет роль инструмента. Сознательно он пришел или его попросили в кавычках это сделать. Но заявлять о том, что он как бы двигал Украину в сторону Европейского Союза, можно сколько угодно. Но это уже прошло. Он не удержал этот корабль, он не справился с ситуацией, он президент неуспешный. Хотя сейчас говорят, что при Януковиче было так, потом было хуже и так далее. Это уже не играет никакого значения. Он как политик себя скомпрометировал. Меня беспокоит другое, о том, что представители власти украинской вбрасывают в пространство то, что вот осенью будет сколько опасных вбросов пропагандистских со стороны наших врагов, что будьте бдительны, там Буданов об этом говорил, еще ряд людей. Для меня это свидетельство неготовности вести разговор с гражданами серьезно. Это значит, что знает часть политикума о том, что будут компроматы, возможно, брошены, что, возможно, будет давление. Но называть это пропагандистскими вбросами Кремля, если это может перейти из Соединенных Штатов, или из европейских каких-то центров нельзя. Это значит, мы опять еще больше замазываем окна. Мы не хотим понимать, что с нами происходит. И любая работа с фактами, давайте отличим пропаганду от фактов. Вот это было или нет? Это случилось или нет? Кто направил эту группу людей? С какой целью? Кто отдавал команду сделать то-то и то-то? Вот давайте говорить мовой, вообще, украинская мова. Давайте говорить языком фактов, четко проявленных мотивов и заявлений. И в этом
Андрей Олегович.
смысле, вот возвращаясь к вашему разговору о Конституции, что до сих пор это записано в Конституции, это обратная сторона вот этого идеологического давления. Потому что, ну не знаю, ловля мужчин, избиение, распад экономики не вызовет Майдан. А вот если политик возьмет и исключит статью о ориентации на НАТО и Европейский Союз из Конституции, это просто там декларно из Конституции, завтра соберется картонный или бетонный Майдан. И будут говорить об угрозах демократии, не замечая то, что вот сейчас происходит. Под это дело тут же мобилизуют людей, как извне, так и изнутри. Извне их поддержат ряд западных СМИ, и будут рассматривать это как разворот Украины на восток. То есть реалистический шаг, исключение требований вступления в НАТО из Конституции будет рассматриваться как символический жест поворота от Запада на восток в сторону Кремля. И большинство тех людей, которые будут потреблять этих пропагандистов, будут думать, да, действительно, нам надо выйти на площадь, защитить будущее своих детей. Потому что страна разворачивается на восток. Вот до чего доведена сфера, где невозможно вести дискуссии. Вопросы наподобие, а нам в НАТО нас ждут, нам обещают, а страны НАТО нас принимают в НАТО, эти вопросы не играют никакой роли. В пропагандистской войне это смешные вопросы. И скажут, да замолчите.
Это точно. Кстати, интересный момент, небольшая такая ремарка. Буквально за 2 недели до начала широкомасштабного вторжения у меня было интервью с Азаровым, бывшим премьер-министром Украины. Я его спрашивал, четко спросил относительно НАТО и относительно ЕС. Про НАТО он как-то невнятно ответил. Ну, наверное, просто не было что сказать. А вот по Европейскому Союзу он ответил абсолютно четко. Я спросил, а как так? Вы готовили действительно несколько лет. Ну, правда, я как руководитель большого СМИ в свое время даже выигрывал гранты на, кстати, абсолютно нормальных, будем говорить так, торгах, да, там, на вот этих всех процессах. И освещал продвижение Украины в Европейский Союз. То есть это была государственная политика, программа, под это выделялись бюджетные деньги. И не только одно мое СМИ участвовало в этих процессах. И потом резкий процесс остановки. Вот я спросил, что поспособствовало такому развороту? Вы же знаете, что официальная версия в обществе ходит, якобы там русские перекупили, да, власти предложили им 15 миллиардов. Но он сказал так: да, мы хотели, готовились, но потом, ознакомившись с преференциями экономического характера, поняли, что нас никто не хотел там видеть. Потому что украинские товары никого не интересовали, они только создавали серьезную проблему. Было колоссальное квотирование негативно. Ну, вы же знаете до сих пор, да, там у нас только мед продается, да, образно говоря. В общем, он очень аргументированно изложил свою точку зрения и понял, что лучше сотрудничать, я так понимаю, с российским бизнесом, потому как они более лояльны, они дают еще и деньги. Потом выросла эта история 15 миллиардов. Три из них, я знаю, при Януковиче украинской властью было получено экономическим блоком. Скажите,
Ой,
пожалуйста,
еще
как?
визит Януковича в Китай как раз перед, даже в момент, конец ноября, если не ошибаюсь, вот это вот, когда все
Да, видно,
началось.
там тоже рассматривали вопрос серьезных инвестиций в украинскую экономику, так как европейское начало, оно как бы притупилось. Скажите, но ведь на самом деле эта позиция достаточно аргументирована, как для человека, который беспокоится о своем государстве. Ну, это называется исповедование там собственных национальных интересов экономического характера. Или общество не воспринимало на то время такие процессы и считало их неадекватными, что вылилось потом в такой переворотный процесс или там революцию достоинства?
Вы знаете, нельзя просто ответить на этот вопрос, потому что с одной стороны, да, и СМИ, и интеллектуалы, и лидеры мнений отучили граждан понимать и спокойно анализировать какие-то события. То есть наша информационная повестка, она в стороне. Даже вот сейчас ленты новостей вообще не освещают мировую повестку. Мы связаны с этим, но нам об этом не говорят. Только какие-то отдельные осколки. С другой стороны, конечно, срабатывал механизм повышения ставок на эскалацию. Это началось с первых дней, и сама логика развития Майдана как раз в исследованиях показана, что когда все это затихает, нужен вброс для того, чтобы подхлестнуть людей, для того, чтобы поддерживать высокий градус конфликтности и в конце концов, чтобы силовики и власть потеряла контроль над ситуацией. Я так мягко говорю, обтекаемо. Соответственно, кроме естественной неспособности к серьезным разговорам в обществе, существует еще сознательная ориентация на постоянный язык плакатов, пропаганды, черно-белого. Вот то, что вы мне сейчас сказали, вот это ваше размышление, чтобы их обсуждать, нужна другая ментальность. Другое пространство информационное, политическое, интеллектуальное. В чем интересы нашего государства? Давайте выстроим стратегии. А как так сделать, чтобы продолжать движение Европейский Союз, но не потерять экономику? Не забывайте, что обе силы поставили Украину перед ультиматумом. Кремль поставил перед ультиматумом, но и Европейский Союз поставил. Они потом говорили спустя несколько лет, что мы слишком жестко отнеслись к этому решению Украины. Я уже не говорю о том, что Майдан поддержали основные западные СМИ и фонды. Поэтому вот эти две линии. Одна неспособность к разговорам и к анализу, а другая сознательная политика на создание такого пространства, где думать никто не может, где сильное давление на эмоции, где все говорят о том, мы идем на Запад или в российский плен. Мы идем в концлагерь кремлевский или в светлое западное будущее. Но какой же дурак захочет в концлагерь? То есть какой же идиот захочет учить детей не в Сорбонне и не в Оксфорде, А, не знаю, там в Тюмени, ну да, в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот тогда так людям это вкладывалось в голову. А сейчас в городе проходит ШОС, я изучал, что это за город, а написано, что этот университет входит в двадцатку лучших университетов мира и исследовательских центров. Это значит, что на наших глазах меняется вот этот расклад. И что центры не только в Оксфорде, Кембридже, Гарварде или где-то там в Колумбийском университете. В этом смысле мир становится более рассредоточенным. Нужно это понимать. Это опять же апелляция к украинским политикам и интеллектуалам.
Я хочу напомнить, что саммит ШОС в этом году проходит в Цяньцзине. Я об этом городе ничего не знал, а оказывается, это действительно промышленный, научный, культурный
Да,
центр.
вот да, я вот нашим, давайте нашим зрителям скажу, вот давай, дорогие друзья, вот мы сейчас скоро завершим разговор, а вы смотрите Сяньзынь, посмотрите фотографии этого города, прочитайте об этом городе, историю, современность, посмотрите, какие там университеты, исследовательские центры, технологические хабы.
Ну, конечно, да, там есть что посмотреть, и, в общем-то, это действительно важный город и значимый.
Вам
Но
это
я
десятки
все-таки...
других. Нанькин, вообще, это достаточно масштабное развитие, нужно это понимать. Ну.
Андрей Олегович, ну, если мы говорим о Китае и о ШОСе, все-таки хотел бы, чтобы вы, наверное, подытожили. А как так случилось? Что за политика Трампа, который давлением на Индию, на Китай пытался, как он нам давал понять, что-то изменить в этой системе координат, а произошел обратный эффект. Китай и Индия, несмотря на противоречия, начали находить общий язык. Кроме того, вот этот треугольник России, Китай, Индии, я так понимаю, сейчас, по словам Си Цзиньпина, будет бросать вызов американской гегемонии. То есть это очередной этап холодной войны или начало нового формата холодной войны.
Я пока могу дать только предварительный ответ. Возможно, мы поищем в других беседах подробный ответ на этот вопрос. Но предварительно это звучит так. Еще в 90-х эти страны не играли никакой роли. Китай, Индия, это несерьезно. А уж тем более Вьетнам там, или Индонезия, Филиппины. Это раз. Во-вторых, это цивилизации немножко другого ментального и психологического ритма. Посмотрите, как говорит Си, как говорят китайские лидеры, как он поздравляет с Новым годом, как ведется дипломатический разговор. Это очень символически обтекаемое, дружественное, там, сотрудничество, а не конфронтация. Пусть расцветает там все, а не вот это. И само способ мышления, китайский, индийский, это разные цивилизации, он кардинально отличается от философии жестких сделок, и по-хорошему политики давления, которое свойственно Америке было в 20 веке. Дело не в Трампе только. Трамп это просто апофеоз этого духа. В принципе, это стиль американский, особенно с 1945 года. Сейчас мы не говорим о Советском Союзе, вот говорим о Соединенных Штатах. Это или политика жесткого давления, экономических санкций, угроз, или смены власти, или прямого введения войск. Или работы с элитами на разном уровне. Достаточно прочитать историю стран Латинской Америки, стран Африки и Ближнего Востока, вплоть до Пакистана включительно. То есть мы видим несовпадение ритмов. И если вчера это срабатывало, потому что эти цивилизации были слабыми, и язык диктата, давления, жестких сделок, постановка оппонентов в тупик, угрозы, экономических санкций или каких-то военных вещей работали, то сейчас эти цивилизации окрепли в технологическом, военном, в экономическом плане, а их ментальность и их ритм не может коррелировать с языком Соединенных Штатов политики. А так случилось, что Трамп наиболее такой резкий, выражение резко вот этой политики сделок. И попытка говорить с Китаем, а вот сейчас с Индией было, да, таким языком, там, 50% тарифов. Если вы не сделаете это, мы сделаем вот так. Вот такое жесткое давление привело к обратному эффекту. Моди не брал трубку, и в конце концов Моди поехал в Китай. Беспрецедентно. Возобновились авиаперелеты, Договор Монголии, Китая, России, Сила Сибири-2, 50 миллиардов кубометров газа ежегодно перекачки. Естественно, Индия, покупатель всех этих ресурсов. И опять же, хочу завершить это, потому что мы украинцы, нам важно, что это для нас. А для нас это означает, что наш враг военный получает все больше запас экономический и, скажем, ресурсный продолжать эту войну годами. Это значит, что для нас рассуждение о длительной войне чрезвычайно опасно, как я сказал, ставка на Европу, несостоятельную ни финансово, ни в военном плане, и, скажем, большой запас России при помощи Китая, Индии и других стран, Ирана того же, кстати, осудили бомбардировку Ирана, страны ШОС и так далее, говорит о том, что элитам украинским нужно понимать, что происходит, и понимать, что дальнейшее ведение войны невозможно. Уже Украина противостоит не России только, как это было в 2022 году. Это достаточно большой запас ресурсов. А у нас странная позиция Соединенных Штатов, Трампа и абсолютно риторическая, нереальная помощь Европейского Союза. У нас больше нет союзников, нам никто не поможет.
Андрей Олегович, ну а как можно объяснить интересный факт? Это последний вопрос. Меня вызывает это удивление. Значит, вы говорите о том, что вот эта консолидация группы стран ключевых, да, она дает возможность России подпитываться ресурсами и продолжать войну на долгие годы. То есть экономически есть у них якобы основания для того, чтобы все это длилось бесконечно. И тут Зеленский заявляет о том, что война закончится в том или ином формате, у Путина нет выхода. Политические, значит, приспешники, политологи, аналитики, которые ходят по власти, ходят по разным телеканалам и рассказывают о том, что не стоит придавать значение вот этой всей истории на шоссе. Это все как бы не особо интересно и бесперспективно, за нами стоит Запад. Кроме того, они системно говорят о том, что Путин переживает очень трудные времена в экономическом плане и сам заинтересован закончить войну. Так кому верить обычному человеку? Где черное, а где белое? Что за манипуляции и политтехнологические ходы?
Ну, давайте в завершении такими краткими такими чертами, очень краткими. Первое. Мы хотим создать для внутреннего потребления благоприятную картинку. Это легко, те, кто умеет анализировать высказывания СМИ, может проследить это от встречи в овальном кабинете, которая произошла. И вот что потом было. Что у нас стало только? У нас на фронте как-то все получше. Действительно, был ряд успешных контратак, но в ответ Украина тоже получала очень серьезные уроны. Действительно, у России проблемы с экономикой. Никто не говорит, что это вровень с Китаем или Соединенными Штатами экономика, безусловно. Никто не говорит, что России выгодна долгая война. Я, например, считаю, я хочу, чтобы моя позиция еще раз была четко понятна. Россия агрессор, Россия нарушает международное право. Россия в этом войне сторона неправая. Что бы там ни говорили геополитики, типа Миршаймера, опасности НАТО и так далее, это не оправдывает военную агрессию. Но, включая все это, мы должны анализировать данные, как они складываются сейчас. Не продолжать заклинать это о том, что если пойдет, значит, пойдет Украина на условия Путина, это будет капитуляция. Или никогда мы не пойдем на переговоры с террористом. Или мы не будем говорить с убийцами. Или, как говорит недавно Макрон, что он там сказал, людоед и кто-то еще там у ворот Европы. Так Макрон Россию описал. Потом будет с ней торговать завтра. Сегодня сказал, завтра будет торговать. Все это нужно понимать. И я хочу сказать, что действительно, мне кажется, России в этом раскладе война невыгодна. Ведь там тоталитарная та же система, закупорка общества. Многие люди уехали. Страна вот в таком зажатом абсолютно унифицированном пространстве, интеллектуальном, культурном, научном, не может думать о 21 веке. Ну, хорошо, какие-то территории присоединит. Но укрепится позиция там, с нашими, как они говорят, партнерами вечными. Слово «вечный» прозвучало в разговоре с Китаем. Ну хорошо, но ведь Россия – это не азиатская страна. Но ведь все, что Россия получила, в том числе и через Украину в 17 веке, это европейское, это западное. Но не может российский мозг перестроиться под поворот на восток. Соответственно, так или иначе, безусловно, России было бы выгодно прекращать вот эту милитарную политику. Как они это сделают, это их проблема. Мне, как украинцу, важно, как Украина выйдет из этой ситуации. Не надо себя ослеплять фразами о слабости экономической России, о том, что Путин завтра или послезавтра или умрет, потому что он старый. Это ж надо такой аргумент придумать. 72 года всего человеку, по-моему, как и Си. Трамп старше, да? Или что все развалится, или что произойдет внутренняя революция, или Путин изолирован в международном плане. Вот этот весь комплекс самоутешений, он разрушителен. Я повторяю постоянно этот тезис. Будем учиться быть реалистами. Это неприятно. Хорошего исхода не будет. Речь идет о том, как украинские дипломаты, политики, интеллектуалы будут торговаться. Сколько субъектов торговли они могут привлечь, кроме Запада? Найдут ли они опору, например, в той же Индии, в том же Китае, или в той же Бразилии, или в той же Турции? И смогут ли они, находясь в сложнейшей ситуации, все-таки обернуть положение в свою пользу? Были такие исторические ситуации? Ну, много. Смотрите, что сделал Талейран после поражения Наполеона. Франция полностью страна проигравшая. Войска союзников оккупировали Францию и Париж. Но определенная мудрая политика позволила Франции запустить новый виток истории. Или Франция после 1945 года, капитулировавшая за несколько недель, полностью сдавшаяся нацистам. В 1945 году она вошла в список стран-победителей почему-то. Опять же, это умение элит обернуть поражение или неприятные моменты истории в себе на пользу для развития. Для этого элиты и существуют, завершая разговор. В этом и есть задача элит. Не усыплять своих граждан, не обещать им фантастику, не обещать им несбыточное, а уметь обернуть вызовы и поражения в будущие победы. Потому что долго воевать Украина не может. Неким будет. Неким и в человеческих отношениях, в ресурсах, в демографии и в экономических ресурсах. Потому что, ну, война закончится. Нам что, мы опять будем требовать миллиарды евро и долларов на выплаты пенсий, зарплат, на поддержку реконструкции экономики? Ну, надо немножко думать.
Да, это,
Вот
кстати,
так бы я
разговор
обратился к элитам.
для отдельной программы вообще, какая перспектива по окончанию войны, потому что задач будет нарезано столько, выполнение которых будет очень сложным.
Но политики ведут себя не как элита. А блогеры и лидеры мнений ведут себя не как элита, они ведут себя как пропагандисты. Они пытаются выдавать желаемое за действительное, а это для нас плохо. Нужно знать реальность, нужно говорить о реальности для того, чтобы строить будущее.
Слушайте, ну пока не приветствуется эта история с разговорами о реальности, потому что когда ты начинаешь критически мыслить, понимать ситуацию и рассуждать на эту тему рационально, ты попадаешь под колпак и становишься
Ну, тебя
врагом
хотят
народа.
раздавить, конечно. Что ты тут
Да,
под
да,
ногами
да.
вякаешь? Слушайте, тут такие люди работают. Тут
Ну
сколько
да.
финансов и ресурсов вложено, тут вякаешь под ногами. И кто ты
Сто
такой?
процентов. Андрей Олегович, очень вам благодарен. Большое спасибо, что нашли время. Спасибо, что уделили мне и моему каналу, моим гостям столько времени. Надеюсь, новая склонность в будущем. Благодарю вас.
Спасибо за приглашение, Виталий.
Спасибо всем, кто смотрел. Сегодня нашим гостем был политический философ Андрей Олегович Бауместер. Рекомендую канал Андрея Олеговича. Он будет в ссылке в описании. Пожалуйста, воспользуйтесь. Пожалуйста, не теряйте оптимизм в любой ситуации. Подписывайтесь на мой канал, продвигайте это видео лайками. Давайте будем держаться вместе, не теряйте оптимизм. Всего наилучшего.